Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Качество жизни».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Бразилии обнаружены обломки пропавшего Боинга 737. В Багдаде введен строжайший комендантский час. Из Тбилиси сегодня эвакуируют почти весь состав российского посольства. В Самаре зафиксирована массовая вспышка серозного менингита. В Бразилии в джунглях Амазонки обнаружены обломки пропавшего вчера Боинга 737. Обломки обнаружены с воздуха, больше пока никаких подробностей не сообщается. На борту авиалайнера, летевшего из города Манаус на севере в столицу Бразилии, находились 155 человек. По некоторым сообщениям, Боинг столкнулся с небольшим частным самолетом, которому, несмотря на поврежденное крыло, удалось благополучно приземлиться. В Багдаде введен строжайший комендантский час. До 6 часов утра воскресенья запрещено движение не только транспорта, но и людей по улицам иракской столицы. О комендантском часе было объявлено по телевидению. Американское командование сообщило, что в городе готовились крупные теракты, которые удалось предотвратить. Из Тбилиси сегодня будет эвакуирован почти весь состав российского посольства. Останутся только два дипломата и охрана, сообщил представитель дипмиссии. Продолжается эвакуация сотрудников и других российских организаций. Накануне были вывезены около 80 человек. Министры обороны стран НАТО призвали Россию и Грузию проявить сдержанность и дипломатическим путем урегулировать возникшую напряженность. На этой неделе в Тбилиси по обвинению в шпионаже были задержаны 4 российских офицера. Суд санкционировал их арест на 2 месяца. Абхазские власти заявили сегодня, что Грузия подтягивает крупные военные силы к абхазской границе. В Тбилиси эту информацию отрицают. О ситуации в регионе рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
30 сентября в Абхазии традиционно отмечают День независимости. Именно в этот день, в 1993 году, завершилась грузино-абхазская война. Глава администрации Гальского района Абхазии Руслан Кишмария заявил в субботу, что Грузия концентрирует свои войска на границе с Абхазией. Однако это заявление было категорически опровергнуто грузинскими властями. Тем временем продолжается противостояние между Тбилиси и Москвой в связи с арестом нескольких российских офицеров по обвинению в шпионаже. Министр обороны Грузии Ираклио Куруашвили заявил накануне в интервью телекомпании «Меди», что он не исключает возможности выдворения офицеров из страны. Причем господину Куруашвили намекнул, что это будет жестом доброй воли, в первую очередь по отношению к дружественным Грузии государствам. Президент Саакашвили уже провел переговоры с госсекретарем США Кондолизой Райс. Что касается заявления российского командования о приостановке вывода российских войск из Грузии, то в грузинском оборонном ведомстве отмечают, что план вывода на 2006 год уже выполнен, а следующий этап должен начаться, согласно утвержденному графику, в 2007 году. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
«Радио Свобода», новости.
В России жители общежитий проводят сегодня акцию в защиту своих прав. Митинги и пикеты проходят почти в 20 российских городах. Одно из требований участников акции – предоставить им право на приватизацию жилья. В Москве 6-е сутки продолжают голодовку обманутые вкладчики строительной компании «Социальная инициатива». В ночь на сегодня медицинская помощь потребовалась еще 3 участникам акции. Накануне была госпитализирована 1 женщина. В недостроенном здании на Цветном бульваре забаррикадировались около 50 человек. Они требуют от правительства гарантии на получение оплаченного ими жилья или возврата денег. В Самаре зафиксирована массовая вспышка серозного менингита. Госпитализировано около 50 детей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Вспышка серозного менингита в Самаре носит сезонный характер, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора. Больше всего заболевших было среди учеников Самарской гимназии номер 2. В гимназии на неделю отменены занятия. Также на этой неделе диагноз серозный менингит поставлен 4 детям, посещавшим детский сад номер 402. В нем также введен карантин. По словам врачей, такая непривычно высокая для Самары заболеваемость менингитом связана с тем, что не все дети вовремя проходят профилактические прививки от такого опасного заболевания, как менингит. Всего за последние 2 месяца в Самаре менингитом заболели более 60 детей. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
«Радио Свобода», новости.
Президент Франции Жак Ширак, находящийся с визитом в Армении, присутствовал сегодня на траурной церемонии памяти армян, убитых в 1915-17 годах в Турции. Агентство «Франс Пресс» приводит слова Ширака о том, что Турция до ее возможного вступления в Евросоюз следовало бы признать геноцид армян в Османской империи. Турция утверждает, что гибель сотен тысяч армян в начале прошлого века была результатом междоусобного конфликта, а не геноцида. Бывшего посла Польши в Белоруссии, весной этого года арестованного в Минске, а затем выдворенного, теперь не впустили в Казахстан, рассказывает Алексей Дзяковицкий.
Бывший посол Польши в Белоруссии Мариуш Машкевич прилетел в Казахстан для встречи с деловыми партнерами его фирмы. Однако в аэропорту Алма-Аты Машкевичу заявили, что въезд в Казахстан ему запрещен. Мариуш Машкевич сказал «Радио Свобода». «Я думаю, что это длинные руки Лукашенко нашли меня и в Алма-Аты. Примечательно, что казахские пограничники не впустили меня в страну и посадили обратно в тот же самолет, несмотря на действительную казахскую визу, выданную мне в посольстве этой страны в Варшаве». В марте нынешнего года во время акции протеста в Минске против фальсификации результатов президентских выборов находившийся в это время в белорусской столице Мариуш Машкевич был арестован и брошен в СИЗО, где провел около 10 дней, после чего попал в больницу. Освобождение Машкевича, не скрывающего своего критического отношения к нынешним белорусским властям, требовали премьер-министр и президент Польши, Европейский Союз. Его задержание стало причиной резкого ухудшения польско-белорусских отношений. Алексей Диковицкий для радио «Свобода» из Варшавы.
Напомним главные новости к этому часу. В Бразилии обнаружены обломки пропавшего Боинга 737. В Багдаде введен строжайший комендантский час. Из Тбилиси сегодня эвакуируют почти весь состав российского посольства. В Самаре зафиксирована массовая вспышка серозного менингита. В России жители общежитий проводят сегодня акцию в защиту своих прав. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». 4 октября отмечается Международный день защиты животных. Как этот день отмечается в России? И нужно ли сегодня защищать животных от человека и последствий его деятельности? Какие законы должны регламентировать эту работу? Об этом мы будем говорить сегодня с директором Всемирного фонда дикой природы в России Игорем Честиным. Добрый вечер, Игорь.
Добрый вечер.
И руководителем пресс-службы российского представительства Международного фонда защиты животных Игорем Беляцким. Добрый вечер, Игорь.
Добрый вечер.
У меня проблема, у меня в гостях в студии два Игоря, поэтому, видимо, придется обращаться не только по имени, но и по фамилии тоже. А слушателям я предлагаю ответить на простой вопрос. Нужен ли России закон о защите животных от жестокого обращения? Вы можете включиться в обсуждение проблемы во второй половине часа, если позвоните к нам в студию по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-2212. Также вы можете отправить нам сообщение на пейджер. В Москве это 961-43. Ну вот Международный день защиты животных отмечается уже много лет, и с начала этого века он стал довольно активно отмечаться и в странах СНГ. Решение о праздновании 4 октября, Международного дня защиты животных, было принято в 1931 году на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем во Флоренции. 4 октября был выбран не случайно. Это день ангела и день смерти святого Франциска Ассизского. Он умер именно в этот день, в 1226 году, и считается покровителем животных. Вот такая краткая историческая справка. А если говорить уже о более современных событиях, то в 1986 году Совет Европы принял Конвенцию по защите экспериментальных животных, в 1987 по защите домашних животных. Россия пока подписала лишь Конвенцию по международным перевозкам животных, и в настоящее время в России животных от жестокого обращения защищают только статьи Уголовного и Административного кодексов. В конце 90-х годов группой депутатов был подготовлен федеральный закон о защите животных от жестокого обращения. Однако после того, как он прошел несколько чтений в Государственной Думе, президент Путин отправил его на доработку. И вот у меня вопрос к гостям. Какова судьба этого закона сегодня? Ведь прошло уже фактически 10 лет с момента его разработки. Игорь Беляцкий.
Насколько я знаю, он до сих пор в разработке, и там, по-моему, даже не один, а несколько вариантов разрабатывается в соответствующих комитетах Госдумы. Но пока он далек от того, чтобы выносить на обсуждение, насколько я знаю. И, по-моему, пройдет еще немало времени. Может, месяца, может, годы, пока он будет принят, а тем более, ну, хотя бы вынесен на обсуждение.
Игорь Честин, а как вы полагаете, какие причины препятствуют прохождению этого закона? Ведь он довольно успешно прошел через Государственную Думу.
Да, действительно, закон был принят в трех чтениях и, более того, одобрен Советом Федерации, но президент Путин наложил на него вето. Причиной явилось то, что закон при всей его какой гуманистической и хорошей направленности обладал рядом существенных изъянов. Да, в частности, фактически получалось, что если бы закон вступил в силу, то нельзя было бы вскапывать огород и использовать лопату, потому что лопатой можно было бы нанести ущерб тем животным, которые живут в почве. Да, вот такие недоработки и привели к тому, что было наложено вето. Как правильно вот эти вещи сформулировать, это, безусловно, требует высокого юридического профессионализма. И я знаю, что этот закон стоит все эти годы в планах работы Комитета по экологии Государственной Думы Российской Федерации, но ежегодно что-то мешает депутатам действительно взяться за его разработку. Я думаю, что правильным решением было бы формирование рабочей группы при Комитете по экологии, как из специалистов в области охраны окружающей среды и защиты животных, так и из специалистов-юристов, с тем, чтобы подготовить действительно хороший текст, который бы, я думаю, также успешно мог бы быть принят Государственной Думой, но, в отличие от первого варианта, на него не наложилось бы вето президента.
Но вы полагаете, что действительно президент Путин был так взволнован судьбой кротов и мышей, которые живут на огородах? Или, может быть, все-таки дело в том, что закон существенно ограничивал охоту и методы охоты, которые применяются в России, в частности, капкан и, допустим, промысел бельков на Белом море?
Значит, то, что касается капканов, значит, Российская Федерация все равно страдает от использования многозахватывающих капканов, собственно, об этом идет речь, и потому что другие страны уже перестают покупать те меха, которые добываются с помощью таких капканов, то есть разрушается рынок уже не внутри страны, а внешний. Это, безусловно, составляет проблему. А то, чем был обеспокоен президент Путин, а точнее, я думаю, то, чем было больше всего обеспокоено федеральное правительство, это то, что, используя этот закон, можно будет остановить фактически любую деятельность, даже если она не имеет никакого отношения к жестокому обращению с животными.
Игорь Беляцкий, ну вот я уже сказала о этом чудовищном промысле бельков на Белом море, да, и существенное количество людей лоббирует сохранение этого промысла, хотя уже, я думаю, большинство наших слушателей и большинство граждан России знают, насколько это кроваво, бессмысленно, жестоко и цинично. Может быть, по крайней мере, применительно вот к таким промыслам этот закон все-таки стоило бы принять, не дожидаясь окончательных там доработок, статей, касающихся таких курьезных моментов?
Я думаю, что этот закон мог бы, конечно, остановить этот промысел, потому что он действительно жесток. А самое главное, что он экономически нецелесообразен, бессмыслен, потому что, во-первых, он датируется до сих пор. И он существует в интересах только тех людей, которые его контролируют, ну, в том числе и с норвежской стороны, потому что квоты на добычу бельков определяются так называемой смешанной российско-норвежской комиссией. А точнее, это квоты на добычу взрослых тюленей, потом они так условно умножаются на коэффициент в 2,5, и получается количество разрешенных к добыче бельков каждый год, ну, в последнее время, это порядка 112 тысяч этих детенышей, которым там едва 2 недели от роду. Другое дело, что их добывают меньше, потому что, насколько я знаю, небольшой спрос на эти шкуры, и европейское сообщество ввело мораторий, запрет, точнее, на ввоз шкур бельков. Поэтому есть смысл доращивать их до состояния серой шкурки, до серки так называемой. Но это тоже достаточно жестокий промысел, потому что этих бельков вывозят так называемые фермы большие в трех местах на Белом море, и там по несколько тысяч содержат. Они там, естественно, без опеки матери, без корма, без всего, просто с диким воем, с криками и с мучениями, потому что они одни, они в страхе, они голодные. Подрастают, так сказать, а потом их забивают, и тоже не самым гуманным способом их уничтожают. Хотя сложно сказать, что вообще уничтожение может быть гуманным, но тем не менее их достаточно жестоко. И есть наши данные по канадскому промыслу, что бельков где-то до трети свежуют, то есть снимают с них шкуру еще с неубитых. Их просто оглушают, и когда их добивают, и когда добывают, скажем так, шкуру с белька, то он все это чувствует, он мучается чудовищно.
Я вообще не представляю, как может такое происходить в начале 21 века в стране, которая полагает себя цивилизованной, в данном случае я имею в виду Россию, в виду. А то, что касается, что они дорастают от фазы бельков, белоснежных детенышей, до фазы серки, то это, в общем, не столько доращивание, сколько мучительная смерть от голода, в процессе которой они перелинивают и становятся из белых серыми. А умирают-то они, в общем, либо от голода, либо вот так, как вы рассказали. Поэтому мне кажется, что разговоры о необходимости принятия закона о защите животных от жестокого обращения должны быть самыми актуальными сейчас. И вообще этот закон с точки зрения зоозащитников просто необходим стране.
Я бы добавил секунду по поводу этого закона. Я думаю, что, возможно, одним из оснований для скажем, отмены принятия этого закона и отправки его на доработку было то, что закон в сыром виде может стать своей противоположностью, не защищать, а наоборот полностью дезориентировать, в том числе и тех, кто этот закон применяет. Он сам по себе очень нужен, но нужен абсолютно точный, ясный, недвусмысленный.
Игорь Чистин, вы хотели добавить?
Да, и вот возвращаясь, наверное, к промыслу бельков, к сожалению, в мире существует несколько таких вот совершенно бессмысленных видов промысла, которые, как правильно сказал коллега, неоправданы экономически, и на эту продукцию фактически нет спроса. Причем часто это действительно такой промысел идет в развитых странах, то есть в странах экономически развитых и претендующих на то, что они культурно развиты. Да? Здесь мне хотелось бы помимо бельков привести еще в пример две страны, которые продолжают промысел китов, это Норвегия и Япония, да, но, наверное, сложно говорить о том, что Норвегия вот такая вот бедная страна, что вот жители никак не могут, значит, без своего традиционного китового промысла обеспечить себя продуктами питания, но, тем не менее, этот промысел продолжается, всего две страны, как я уже упомянул.
Я думаю, еще Исландия.
Да.
Они называют это научным, да.
Да, вот, а такой вот коммерческий промысел, вот, и, люди при этом ссылаются на традиции, на то, что это часть национальной культуры. Но вы знаете, в Японии раньше, например, частью национальной культуры было в голодные годы отводить стариков умирать на гору и просто их там оставлять. Но сейчас же это не используется, да, хотя это тоже можно говорить, что это часть традиционной культуры. У нас тоже в нашей стране было много разных культурных обычаев, которые себя отжили, и в данном случае я считаю, что, конечно, такие виды промысла, которые абсолютно не приносят никакого блага людям и при этом сопряжены с особой жестокостью, конечно, от них просто надо отказываться, и это уже даже вне зависимости от принимаемых законов, это просто, на мой взгляд, должно быть политическое решение общества, в первую очередь, и дальше транслированное в решение правительства.
Спасибо, и мы вернемся в эфир сразу после краткого анонса.
Это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Гость Виктора Шендеровича, военный обозреватель «Новой газеты», майор запаса Вячеслав Измайлов. Программа «Все свободны».
Тема «Гений и алкоголь» исследуется в передаче «Красное сухое».
Социолог Леонид Седов прокомментирует события недели.
Слушайте радио «Свобода».
Ну, а я напоминаю, что в эфире программа «Качество жизни», и говорим мы сегодня о проблемах, связанных с защитой животных, поскольку 4 октября отмечается Международный день защиты животных. Ну вот сразу, собственно, вот после этого я предлагаю послушать опрос, который подготовил наш корреспондент Вера Володина. Она спрашивала москвичей и жителей Подмосковья, нужен ли России закон о защите животных от жестокого обращения.
Я могу только конкретно о себе сказать. Если мне нравится животное, кошка, собака или рыбки, или еще какие-то животные, я возьму и покупаю. Если мне не нравится, я чужую собаку не трону.
Надо их в Корею отправить. И будет польза всем.
Животные не виноваты, что они стали бродячими. Так же, как и люди стали бомжами. Так же животные не виноваты.
Приюты должны быть для собак специальные.
Кто их брать оттуда будет с приютов? Для этого есть птичий рынок. Пошли люди, купили на птичьем рынке маленького щеночка.
К животным надо относиться гуманно, но если животные кусаются, их надо просто оградить. Родить и защитить людей, но таких собак очень мало встречается. Некоторые люди очень любят собак и кошек, а некоторые обращаются плохо, там камнем кидают или прогоняют. Должен быть такой закон, который должен защищать животных от жестокого обращения со стороны людей. Люди же сами, на самом деле, их приучили когда-то, взяли на себя груз ответственности за них.
Те бродячие собаки, которые становятся дикими, их надо просто отлавливать. Раньше их отлавливали, делали мыло какое-то там, варили из них, там, не знаю, что там делали.
Надо собак защищать, они становятся злыми из-за того, что жестоко с ними обращаются. У них кидаются камнями, они звереют от этого только. Если нормально люди будут к ним относиться, и собаки будут нормально к ним относиться. Смотря каких собак защищают. Сейчас много таких агрессивных собак. Я не знаю, нужен ли такой закон или нет. Я даже вот ответить вот не могу однозначно. Породы совершенно разные стали и агрессивные. Не знаю даже. Может быть, люди стали агрессивнее собак. Может быть, поэтому этот закон надо принять только в этом случае.
Не бросать их на дачах. Не бросать. Вот нам принесли 2 щенков. Кто-то подбросил. Ну вот мы кормим их, конечно. Они вырастут, а кому они нужны будут? Чтобы не бросали, не подбрасывали.
Взяли и вот растим. Одному 10 лет, вот другому 2 года. Как-то уже один был, и думаешь, ну ладно уж, за компанию еще давай и этого возьмем. У двери пищит же. Такие глаза вот так смотрит. Ты уж меня не выбрасывай.
То, что касается защиты животных, в первую очередь нужно их защищать. Прежде всего от людей. По поводу агрессии. Чем вызвана эта агрессия? Да, прежде всего, что сам человек создает условия для агрессии этих животных. Все в наших руках. То есть мы в состоянии это предотвратить, но если есть уже там совершившийся факт, считаю, что нужно, ну не знаю, какие-то мероприятия принимать. И дети маленькие гуляют, и пожилые люди, ну, в общем-то, никто не застрахован от агрессии тех же животных.
Обижать нельзя. Вот у меня 3 кошки. Кошка родила, сиамская родила, 4 котят. Одного отдал, одного собаку случайно загрызла. А 2 у нее уже 5 месяц. Я их не могу выкинуть. Это же как дети малые, их надо кормить. Кошка у меня крысу ловит, мышей ловит. Она их сейчас натаскает за собой. Водит. А я все время собаку раньше держал, лайк. Она как человек в глаза смотрит. Как их обижать? Люди-то, они же беспредельники, самые хищные животные на планете. Они сами себя друг друга убивают. У животных такого не существует. Они более гуманны, чем люди. У нас молодежь, вон, сколько человек убивала. Милиция обалдевает от этого. Говорит, у вас не Красная Горка, а похоронное бюро. Животных не надо обижать. За что его обижать? Он меньше роста.
Ну вот как мы только что слышали, мнение по поводу жестокого обращения людей с животными высказывались прямо противоположные, но большинство все-таки сходится к тому, что к животным нужно относиться гуманно. Правда, многие говорили преимущественно о собаках, видимо, потому что это для городских жителей тема более близкая, но закон о защите животных от жестокого обращения касается не только домашних животных, но и диких тоже. И часто бывает так, что люди, даже городские, живущие в довольно крупных населенных пунктах, сталкиваются с дикими животными, которые в силу обстоятельств оказываются в этих населенных пунктах. И вот что делать с этими медвежатами, оленятами, волчатами, которые оказываются в человеческом жилье? Как их вернуть в природу и можно ли их вернуть? Игорь Белецкий.
Вообще, мы очень часто получаем телефонные звонки от наших, скажем так, сторонников или тех, кто знаком с нашей деятельностью, с просьбой приютить волчонка, медвежонка, олененка, любое домашнее дикое животное, которое каким-то образом оказалось у кого-то в руках, или прибилось, или принесли охотники, или кто-то нашел. Это сделать довольно сложно, потому что животное с молодых ногтей, что называется, должно привыкать к дикой жизни, иначе оно не выживет в природе, в естественных условиях. Опыт подобной реабилитации и возвращения в природу у нас есть. Это проект возвращения в природу медвежат-сирот, которые остаются без матери в результате зимней охоты на берлоге. Причем чаще, как правило, находят именно самку с детенышами, потому что она как-то двигается, и собаки, которые из-под снега, скажем так, их пытаются определить, найти, они реагируют больше именно на тех животных самок, которые с детенышами и которые каким-то образом себя больше выдают. По нашим прикидкам, это недавно было подтверждено на конференции как раз по бурмо-медведю, которая проходила там недалеко в Тверской области от нашего проекта, порядка 3-4 тысяч детенышей медведей остаются сиротами.
В результате... Ежегодно?
Ежегодно, ежегодно, ежегодно. 120 тысяч оценивается популяция бурого медведя по всей России, и, насколько я знаю, на 10% дается лицензия на отстрел. Вот если учесть, что где-то половина, может быть, ну там чуть меньше, это самки с детенышами, то с учетом того, что одна самка приносит в среднем 2 детенышей, вот можно посчитать сколько, но это очень приблизительная оценка, сколько их остается. За 10 лет существования нашего проекта, который осуществляется Валентином Сергеевичем Пажетным, биологом известным, 130 медведей, порядка 130 медведей мы смогли вернуть в природу. Но на фоне общей гибели это, конечно, капля в море, хотя это лучше, чем ничего, естественно, и самое главное, это хороший опыт. Есть опыт и с другими животными, насколько я знаю, с волками, но они менее удачные.
Спасибо, Игорь Честин. Но ВВФ ведь тоже ведет программу, в частности, по амурскому тигру. И, видимо, вам тоже приходится сталкиваться с дикими детенышами диких животных, которые в той или иной, по той или иной причине оказываются рядом с человеком.
Да, безусловно. И, как совершенно справедливо говорил Игорь, проблема возвращения этих животных в природу, она очень сложная. И связано это с тем, что, как правило, у таких животных, как олени, медведи, волки, тигры, значительную роль в приспособлении детенышей к окружающей среде играют родители, ну, как правило, мать, или стадо, если мы говорим про копытных животных. Будучи вырванными из этой среды, детеныши фактически не могут начать самостоятельную жизнь, они не могут добывать корм, они не могут защищаться, и, как правило, погибают. То есть основная часть вот таких осиротевших детенышей, она погибает, если это произошло, особенно на ранних стадиях их жизни. Опыт с тигром показывает, что фактически вернуть тигрят в природу нереально. То есть это невозможно сделать. Это если детеныш попадает, например, после того, как браконьеры убили мать, или мать погибла по каким-то другим причинам, то путь, к сожалению, таким животным только в зоопарке, либо в центр передержки. На юге Дальнего Востока России существует два таких центра. Один в Приморском крае, другой в Хабаровском крае, где вот энтузиасты, ученые, специалисты готовы всегда принять таких редких животных, как тигры либо леопарды. Что касается медведей, которых на Дальнем Востоке довольно много, то только Хабаровский центр готов их как-то принимать и, используя вот методику Валентина Сергеевича Пажетного, пытаются возвратить их в природу. Успешность, конечно, не стопроцентная. Значит, то, что касается числа добываемых медведей, осиротевших медведей в стране действительно примерно 10-11 тысяч лицензий у нас в стране выдается. Основная часть медведей отстреливается все-таки не на берлогах, а осенью, когда есть возможность отличить самку от самца.
И я вас перебью. Возможность есть, а желание есть?
Да, конечно, потому что правилами охоты прямо запрещена добыча медведей с медвежатами, и это будет просто сразу расценено как браконьерство. Зимняя охота действительно представляет собой большую угрозу, потому что в отличие от традиционной русской зимней охоты, распространенной особенно в 18-19 веке, сейчас местные егеря, они не утруждают себя тем, чтобы с осени определить, какой медведь залег в эту берлогу, просто находят с собаками берлогу по раннему снегу, а потом эту берлогу продают фирмам-организаторам, в основном трофейных охот. Это дорогая охота, дорого стоит. Из-за этого получается, что сплошь и рядом отстреливаются именно медведицы, которые в этот момент как раз приносят потомство. Раньше егеря с осени определяли, где лежит крупный самец, и вот уже тогда продавали его помещикам, продавали эту берлогу, получая за это довольно приличные деньги. Сейчас этого, к сожалению, нет.
Но если говорить еще об одном аспекте, вот эти медвежата, которые частично там попадают в центры реабилитации, а во многом они попадают в руки перекупщиков. И по всем трассам в Сибири стоят клетки с медвежатами, подрощенными, младенцами совсем. И в Москве эти медвежата присутствуют на улицах, и уже даже, так сказать, в ресторанах их для привлечения публики используют. Ведь пока нет закона о защите животных от жестокого обращения, нет возможности изъятия этих зверей, а содержатся они, бывают в совершенно чудовищных условиях. Вот как быть с этими медвежатами сегодня, пока закон еще не принят?
Это довольно сложный вопрос, это действительно сложная проблема, особенно по России. В Москве коммерческое использование диких и редких исчезающих видов животных, оно хоть как-то регулируется законом, специальными постановлениями правительства. Но мы тоже постоянно получаем сигналы какие-то о том, что здесь вот эти вот так называемые фотоживотные, медведи или тигр, или лев, или пума, сидят совершенно в невменяемом состоянии, явно обколоты какими-то седативными препаратами, и люди просто возмущены, что делать, как. Мы говорим, мы можем только дать сигнал. Мы можем много раз привлекать внимание общественности, власти, сделайте что-нибудь. Потому что у всех этих торговцев, скажем так, людей, которые используют животные, есть лицензия и все необходимые документы. Насколько я понимаю, иногда необходимые документы можно и сконструировать. Но, тем не менее, изъять мы, как общественная организация, как фонд Айфа, мы не можем. Точно так же, я знаю, слышал от специалистов из Москомприроды, которые говорили, мы тоже не можем изъять их. Мы тоже, нам, во-первых, некуда девать, во-вторых, это должно быть, в общем, судебное решение, потому что это частная собственность, как это можно сделать. Поэтому главное, что я могу сказать, не создавайте спрос на это. первое и главное, что можно сделать. Не создавайте спрос, не ходите к ним фотографироваться, не умиляйтесь, не радуйтесь, не заводите, скажем, диких животных, неважно, в частной собственности или в бизнесе, не надо. Если вы не будете создавать спрос, их будет меньше.
Спасибо. И на этом мы завершаем первую часть программы «Качество жизни», которая сегодня посвящена Международному дню защиты животных. Сегодня с 7 до 9 часов вечера по Москве в эфир выходит программа «Итоги недели», которую ведет Дмитрий Волчек. Основные темы. Грузия обвиняет российских офицеров в шпионаже, Россия остановила вывод войск. ЦИК отклонил предложение провести референдум о третьем президентском сроке Владимира Путина. Иностранные студенты в Петербурге требуют, чтобы власти защитили их от неонацистов. И обманутые вкладчики социальной инициативы продолжают голодовку. А мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Бразилии в джунглях Амазонки найдены обломки пропавшего вчера Боинга 737. Обломки обнаружены с воздуха, больше пока никаких подробностей не сообщается. На борту авиалайнера находились 155 человек. Из Тбилиси сегодня эвакуируют почти весь состав российского посольства. Останутся только два дипломата и охрана, сообщил представитель дипмиссии. На этой неделе в Тбилиси по обвинению в шпионаже были задержаны 4 российских офицера. Абхазские власти заявили сегодня, что Грузия подтягивает крупные военные силы к абхазской границе. В Тбилиси эту информацию категорически отрицают. Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье создают совместную парламентскую ассамблею со штаб-квартирой в Москве. Соглашение подписано главами парламентов самопровозглашенных республик в Сухуми. В Кабуле не менее 12 человек погибли при взрыве у здания Министерства внутренних дел Афганистана. Свыше 45 получили ранения. В Багдаде введен строжайший комендантский час. До 6 утра воскресенья запрещено движение не только транспорта, но и людей по улицам иракской столицы. Американское командование сообщило, что в городе готовились крупные теракты, которые удалось предотвратить. Курдские сепаратисты в Турции объявили в одностороннем порядке перемирие. В заявлении Курдской рабочей партии говорится, что перемирие вступает в силу в воскресенье. В России почти в 20 городах жители общежитий проводят сегодня акцию в защиту своих прав. Одно из требований участников акции – это предоставить им право на приватизацию жилья. В городе Темиртау Карагандинской области Казахстана прошел митинг металлургов и горняков компании «Металлстил». Около 5000 человек потребовали увеличить им зарплаты и улучшить условия труда. В Москве шестые сутки продолжают голодовку обманутые вкладчики строительной компании «Социальная инициатива».
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катас. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» директор Всемирного фонда дикой природы в России Игорь Честин и руководитель пресс-службы российского представительства Международного фонда защиты животных Игорь Беляцкий. И говорим мы о том, нужен ли России закон о защите животных от жестокого обращения. Я напоминаю нашим слушателям, что вы можете уже включиться в обсуждение темы, если позвоните к нам в студию по бесплатному телефону 8 800 ровно 200 ровно 2212. А мы, возвращаясь к теме Международного дня защиты животных, теперь поговорим о проблемах Сахалина. Больше всего и природа, и животные страдают от человека, и самый большой вред им наносит производственная, в широком смысле этого слова, деятельность человека. Буквально сегодня ночью с Сахалина вернулись представители Росприроднадзора и общественных экологических организаций, которые посетили остров для ознакомления с экологической ситуацией вокруг проекта «Сахалин-2». Напомню, этот проект предполагает развитие нефти и газодобычи на Сахалинском шельфе. В поездке принимал участие директор Всемирного фонда дикой природы в России Игорь Честин. Игорь, какие ваши впечатления от поездки, вот самые свежие?
Самые свежие впечатления таковы, что те многолетние опасения экологов, которые на протяжении последних, по крайней мере, 6-7 лет высказывал и Всемирный фонд дикой природы, и наши партнеры по коалиции общественных организаций, они полностью подтверждаются. И теперь они уже подтверждаются не общественными организациями, а государственными организациями. В этом я вижу кардинальные изменения ситуации для проекта «Сахалин-2». И здесь хотелось бы сказать о том, что мы за те два дня, которые находились на Сахалине, нам удалось обследовать залив Анива на юге Сахалина, на дне которого вели строительные работы компании «Сахалинская энергия», и удалось пролететь около 200 километров трассы наземного трубопровода, прокладываемой с севера на юг острова для транспортировки нефти и газа. Во время этих инспекционных поездок были выявлены многочисленные нарушения российского законодательства, теперь уже подтвержденные государственными органами. Если говорить о заливе Анива, то его дно, на которое мне тоже довелось в эти дни погружаться вместе с группой дайверов из местного сахалинского клуба, значит, дно залива Анива сейчас представляет собой такую заиленную мелкодисперсную формацию без каких-либо донных организмов, которые там раньше обитали, и это совершенно нетипичный субстрат для залива Анива, который всегда отличался очень большим биологическим разнообразием, большим количеством актиний, гребешков, морских ежей, других беспозвоночных, большим количеством рыбы. Сейчас ситуация там, конечно, намного-намного хуже, и потребуется десятилетие, прежде чем этот залив восстановится.
А произошло это в связи с тем, что Сахалин Энерджи и их старшая компания Shell во время дноуглубительных работ просто сбрасывали грунт?
Да, в первую очередь, когда стало понятно, что компании необходимо проводить дноуглубительные работы для того, чтобы могли в залив заходить, подходить к пирсу большие танкера, а также необходимо было выкапывать траншею для подводного трубопровода в этом районе, экологи сразу сказали, что что грунт, который извлекается со дна, его ни в коем случае нельзя сбрасывать в этом заливе. Потому что залив мелководный, он прогревается, там есть свои течения, за счет этого там очень богатая жизнь. И мы предлагали вывозить этот грунт за пределы залива и сбрасывать его на больших глубинах. Там сразу фактически по выходу из залива начинаются большие глубины до 3 километров. Там бы этот грунт вообще был незаметен. К сожалению, компания не прислушалась к нашим аргументам. А также, к сожалению, российское правительство в 2003 году разрешило компании сбрасывать грунт в заливе. В результате заливу нанесен очень серьезный ущерб. И, как я уже сказал, потребуется десятилетие, прежде чем этот залив восстановит свою биологическую ценность.
Спасибо, Игорь. Мы на секундочку отвлечемся от Сахалина и послушаем Рема Михайловича из Москвы.
Добрый день.
Добрый день.
Спасибо вам за такую хорошую передачу. Вот слушая вас, я пришел к выводу, что национальной идеей России должна быть доброта. Люди должны быть добры друг к другу и к животным. И знаете, вот переделывая формулу Достоевского, можно сказать, что не красота, а доброта спасет мир. Во всем нам надо быть, ну, умеренными, не гнаться сейчас за прибылью во что бы то ни стало, не уничтожать природу. Нужно, как говорится, стремиться к умеренности во всем.
Спасибо, Рем Михайлович. Кто бы спорил, вы действительно говорите совершенно правильные вещи, но мы вернемся все-таки к проблемам Сахалина. Как уже Игорь сказал, Игорь Честин уже сказал, который вернулся недавно с Сахалина, в заливе Анива произошли, в общем, видимо, необратимые, во всяком случае, в ближайшие десятилетия процессы в связи с деятельностью нефтяников. Но ведь, кроме всего прочего, проекты Сахалин 1 и 2 угрожают и охотско-корейской популяции серого кита. Их осталось в мире всего 100 особей. Это уникальная популяция, которая была, считалось, что утрачена, потом ее обнаружили снова. И проблема этой популяции заключается в том, что эти киты кормятся исключительно в одном месте на планете. Это рядом с Сахалином на Сахалинском шельфе. Там есть рачок, которого они едят, и это, никакого другого места для кормления этих китов не существует. И, к сожалению, так получилось, что именно вот там, где этот рачок расположен и кормятся эти раз в году приходящие к Сахалину киты, обнаружены нефтяные залежи и планируется добыча нефти. И что можно сделать для того, чтобы защитить серых китов? Игорь Белецкий.
Что можно сделать? В первую очередь, конечно, хорошо было бы там не ставить нефтяные платформы, не добывать нефть. Но это такое теоретическое пожелание, которое уже невыполнимо. Как Игорь уже говорил, многочисленная коалиция природоохранных организаций участвует в спасении Сахалина, я говорю буквально в спасении Сахалина, от вредных последствий или просто катастрофических последствий нефтяных проектов. Около 50 природоохранных организаций. И уже на протяжении многих лет мы говорили о том, что необходимо сделать. Что касается китов, в первую очередь нужно было существенно снизить уровень шума и, соответственно, интенсивность судоходства в этом районе. Компания этого не сделала, хотя она и обещала проводить акустические исследования уровня шума и контролировать его, чтобы он не превышал определенный критический уровень. Там сложная схема расчета. Но, насколько мы установили этим летом, компания не выполнила своих обещаний и начала как минимум на 3 недели позже, чем обещала, уже в разгар строительства, контроль уровня шума от судоходства, от строительства, от прокладки трубы. Чего мы добились, и мы считаем, что это большая победа коалиции, смещение первоначального маршрута трубы, нефтегазовой трубы от месторождения нефти и газа через платформу Ликпак на 12 миль к югу от первоначального маршрута. То есть труба прошла вне зоны нагула китов. Эта зона действительно уникальна. Туда киты приходят с мая по ноябрь, как раз в период самого интенсивного строительства. Но если как-то строительство можно сдвинуть, то биологический цикл кита сдвинуть очень сложно. Ему нужно успеть в этот период накормиться, нагулять жир, чтобы потом в зимние месяцы, собственно, в основном за счет вот этого запаса и жить, фактически питаясь им. Куда уходят киты в это время на зиму, неизвестно. Но самое главное известно, что это единственная их зона нагула, длиной где-то порядка 80 километров. И, как вы правильно сказали, там единственное их
пастбище.
Да, пастбище и корм основной, амфиподы, которые там наиболее плотным слоем и наиболее плотной массой находятся. Вот это находится под угрозой, в том числе и из-за разливов нефти. Мы требовали, чтобы платформа вторая, которая строится, ПАБ, была отнесена дальше от берега. Компания отказалась и поставила ее в прошлом году. Основание этой платформы, ее сдвинуть практически бесполезно. То есть можно только тогда рушить, но это уже не дело экологов. Вот, пожалуй, основные проблемы, которые угрожают. И что делать? Разработать главные меры по предотвращению или ликвидации, максимально возможной ликвидации последствий разливов нефти, чего пока мы тоже не увидели. Потому что те планы, которые предлагала компания, они достаточно поверхностные и не учитывают в том числе и сложные ледовые обстановки в зимнее время в этом районе.
Спасибо, Игорь. И мы опять прервемся и послушаем Санкт-Петербург. Сергей, пожалуйста, вам слово.
Добрый вечер. У меня вот по поводу все-таки защиты животных. Но я имел охотничий билет с 14 лет. Это такое в виде исключения там было. А оружие уже записано было позже. Вот. И охотился там, бил вальшнепов, уток и прочее. И когда я вот увидел расстрел совершенно бессмысленной выводка уток, такой военный охотник, там военное это охотничье общество, такое самое, по-моему, садистское из всех, под Приозерском у них угодья. Вот. Я после этого вообще, так сказать, ружье в руки не брал. Вот. И мне так это плохо стало. Я взял, побежал и обогнул озеро, догнал этого паразита, который расстрелял. Он там их расстреливал, и они там плавали, так сказать, подранки были и прочее. Он где-то мне по пояс был такой, лысенький, маленький. Я дошел до него, отобрал в ружье, разбил его об это самое, об дерево. Вот. И вот сейчас вот я гуляю по Неве, вот примерно где-то так, вот за 15 минут проплывает там это 8-9 подранков. Вот представляете, за сутки сколько это может быть? Вот я с собакой вот гулял, я сегодня 6 видел подранков. Вот. И причем, так сказать, на Неве, вот там в верховьях Невы, на Ладожском озере, это совершенно такие упакованные дяди там, они не собираются их собирать, просто стреляют и все. Там у них там по 20 тысяч, по 20, по 40 тысяч эти катера. А самое, конечно, страшное, вот я видел, летел клин очень красивый, журавлей, где-то около 16 часов, вот позавчера, вот. И где-то уже вечером я видел, когда этот клин уже разбитый на части летел, причем летел уже точно с юга на север. Представляете, что там было? Там, это он на Петербургом летел. Вот. И вот эти вот разбитые караваны уток, непонятно зачем это все это делается. Это вообще, по-моему, надо как-то называть все-таки своими именами. Садизм – это садизм, там, это убийство – это убийство. В общем, бессмысленное убийство – это вот... все, что могу сказать. Спасибо.
Спасибо, Сергей. И Московская область, Георгий, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо за интересную передачу. Я хочу с пожеланиями к Куня обратиться. Первое, от историка Карамзина, который очень метко заметил признаки смуты. Во время человеческой смуты, значит, дичают животные, ворона за ястреба, ястреб за орла, кошка за лисицу, собака за волка. Я вот 20 последних лет за городом живу, и я вот это вот поведение животных карантинское могу засвидетельствовать.
Спасибо, Георгий. Дело в том, что очень плохая связь, и очень тяжело было вас слышать. Я благодарю слушателей за звонки, и все-таки мы возвращаемся к проекту «Сахалин-2». Много лет экологи боролись с этим проектом. И что случилось? Почему именно вдруг осенью 2006 года господин Метволь решил заинтересоваться судьбой проекта «Сахалин-2»? Игорь Честин.
Действительно, экологи предупреждали о тогда еще возможных отрицательных экологических последствиях проекта «Сахалин-2» еще до того, как была утверждена положительная государственная экологическая экспертиза. Это случилось в середине 2003 года. Фактически сразу общественные организации стали обращаться в суды с требованием отменить этот приказ Министерства природных ресурсов об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы. Около 10 исков было всего подано разными организациями. Два из них, кстати, получили поддержку и были удовлетворены судом. Но, тем не менее, так и не удалось через суд отменить государственную экологическую экспертизу. Теперь, как мы знаем, на прошлой неделе Министерство природных ресурсов сделало это по предписанию Генеральной прокуратуры. Почему это заняло столько времени? Во-первых, надо напомнить, что начиная с 2000 года у нас в стране фактически отсутствовал государственный экологический контроль. В мае 2000 года, во время утверждения состава федеральных органов исполнительной власти, то есть правительства, президент Путин, только что избранный на свой первый срок, упразднил Государственный комитет по охране окружающей среды. И с тех пор, фактически до настоящего времени, ну, да, может быть, до прошлого года шло, такое достаточно планомерное разрушение природоохранных государственных структур. То есть, по-простому говоря, некому было обращаться, некому было это все контролировать в течение многих лет.
Игорь, вас на секунду перебью. Но ведь господин Метволь не вчера стал заместителем руководителя Росприроднадзора, и наверняка он и год назад тоже был в курсе того, что происходит вокруг проекта «Сахалин-2». Что произошло? Какой слом произошел в сознании власти, я имею в виду федеральные власти российские, что они вдруг все-таки обратили свой взгляд на то, что творится на Сахалине?
Значит, Росприроднадзор, заместителем руководителя которого является господин Метволь, был создан весной 2004 года. То есть это очень молодое ведомство. И формировало оно свои штаты в течение вот этих вот полутора реально лет своей работы, естественно, не имея возможности обращаться ко всем проблемам. Мы все помним, с чего начинал работу Росприроднадзор под руководством того же Олега Львовича. Прекрасно это все освещало в средствах массовой информации. Что было ближе, зато и брались. Проект «Сахалин-2» активно обсуждался в западных средствах массовой информации в связи с тем, что компания обратилась за выделением кредита в Европейский банк реконструкции и развития. И мы, вот общественные природоохранные организации, активно работали с Европейским банком, объясняя банку, что кредит под такой проект выдавать нельзя. Я думаю, что вот тот шум, который нам удалось поднять в первую очередь в западных средствах массовой информации, он все-таки привел к тому, что и российское правительство озаботилось этой проблемой, хотя к нему мы обращались многократно, и вот последние обращения как раз вот в Росприроднадзор были весной этого года. В июне этого года, собственно, Росприроднадзор принял решение о проверке этого проекта. И проверка проводилась в июле-августе. Сразу выяснилось, что те силы, которые были на эту проверку направлены, абсолютно недостаточно для того, чтобы реально оценить ущерб, нанесенный уже проектом «Сахалин-2». В связи с этим было отменено, по предписанию, как я повторюсь, генерального прокурора, было отменено положительное заключение государственной экологической экспертизы. И сейчас вот на острове с ближайшего понедельника начинается обсчет реально нанесенного ущерба. То есть примерно через месяц мы будем знать, на какую сумму компании будет выставлен иск.
Игорь Белецкий, ну, допустим, ущерб посчитают, хотя вот даже в новостях уже промелькнул сюжет с видеорядом, где было показано, как вертолет летит над трубой, проложенной по территории Сахалина, и зрелище это, конечно, сильно впечатляющее и очень удручающее. Но ущерб посчитали. И что дальше? Ведь для того, чтобы восстановить перепаханные реки нерестовые, для того, чтобы эту трубу привести в удобоваримое состояние, для того, чтобы укрепить склоны, которые будут подвержены оползневым процессам, для того, чтобы посадить на этих склонах лес, и чтобы этот лес вырос, во-первых, нужно 100 лет, и только после этого мы сможем говорить о том, что последствия деятельности Сахалин Энерджи хоть как-то вообще локализованы. А с другой стороны, кто будет этим заниматься? Допустим, компании насчитают эти деньги, но трудно предположить, что компания, которая до такого ужасающего состояния довела значительную часть территории острова Сахалин, с энтузиазмом возьмется за то, чтобы восстанавливать последствия своей разрушительной деятельности. Игорь Белецкий.
Насколько я знаю, по соглашению о разделе продукции, по которому действует компания, она не должна возмещать эти убытки. То есть они ложатся на Российскую Федерацию. Но сколько лет понадобится, годы или десятилетия, это вопрос теоретически скорее. Нужно сначала решить, что делать сейчас с этой трубой. Хорошо, что, по крайней мере, сейчас остановлено вот это катастрофическое по своей технологии строительство. Оно не только экологически вредно, оно еще и технологически несовершенно. Непонятно вообще, как нефтяники собирались качать там нефть и газ, если эта труба могла в течение сезона в нескольких местах прорваться просто. И потери были бы колоссальные даже финансовыми для них. Непонятно, на что они надеялись, как они будут качать нефть и газ. Тем более, что и полоса леса, которая вырублена под прокладку нефтепровода, она тоже оказалась шире, на где-то 15-17 метров от заявленной в технической документации. Нужно восстанавливать, да, нужно восстанавливать. Я боюсь, что, как всегда, все это будет переложено на бюджет российский, ну и, соответственно, на тех, кто будет готов в это вложиться финансово. Может быть, какие-то корпорации российские ответственные и, соответственно, общественность тоже. А ущерб, он пока оценивается очень-очень приблизительно, насколько я знаю, вот по недавней оценке, но это также очень приблизительно наших коллег, в том числе из Гринписа, которые оттуда недавно вернулись вот в составе этой делегации, приблизительно на 2 миллиарда рублей, это очень оценочный ущерб только вот, вот этим рекам по переходам нефтяным, нефтетрубы, которая прокладывалась под руслами этих рек. А что там сотворили с этими руслами, это беда. Ты, Игорь, можешь добавить что-то?
Да, Игорь,
да, я хотел бы добавить действительно, что вот те 2 миллиарда, вот, о которых сейчас упомянул Игорь, это касается достаточно небольшого участка этого трубопровода. Это, собственно, то, где мы были, реально выезжали на это место и реально прошли там около 500, наверное, метров, где были допущены грубейшие нарушения. Значит, здесь, что касается ущерба, он происходит из двух, ну, можно так сказать, источников. Первый – это то, что государство в 2003 году разрешило компании заниматься противозаконной деятельностью. Это касается и сброса грунта в залив Анива, это касается и перехода нерестовых рек траншейным способом. То есть просто бульдозер загоняется в реку, значит, перепахивает дно, туда закладывается труба, сверху засыпается, бульдозер уезжает. Это категорически запрещено действующим законодательством. Вот то, на что компания получила разрешение, естественно, отвечать будет государство. И нести все обязательства, вытекающие из этого, тоже будет государство. Но компания, тем не менее, все равно, даже несмотря на то, что получила разрешение на фактически невозможные по законодательству вещи, она и этим удовлетворилась и допустила грубейшие нарушения уже по сравнению с утвержденным проектом. В частности, вот как говорилось, весь трубопровод должен был быть проложен в коридоре 43 метра. То, что показали наши обследования на месте, ширина трубопровода составляет от 60 до 160 метров. Ширина вот этого полосы отчуждения, где вырублен весь лес, все перекопано, соответственно, уложена труба. Более того, когда мы стали разговаривать с рабочими, вот бульдозерист говорит, я не знаю, ребята, ни о каких 40 метрах, мне по технологии меньше 60 не получается. То есть, что допустила компания, она запросила заведомо меньшую ширину с тем, чтобы меньше платить за вырубку леса на этой территории. А в реалии сделала все равно так, как было нужно по технологии, для той технологии, которую она использует. Вот за это компании, безусловно, придется платить.
Игорь, и у меня к вам еще один вопрос. Я знаю, что компания на Сахалине, я имею в виду Сахалин Энерджи, сейчас фактически чувствует себя полным хозяином, да, и все ходят в форме этой компании, и даже господин Митволь был несколько удивлен, не было впечатления, что он находится на территории Российской Федерации.
Да, действительно, господин Митволь, я бы сказал, был не столько удивлен, сколько возмущен просто этой ситуацией, потому что, значит, вертолет без компании заказать нельзя, в море без компании выйти невозможно, по территории острова передвигаться фактически без разрешения компании тоже довольно затруднительно, и на объекты компании зайти нельзя даже государственным инспекторам, то есть действительно весь остров обклеен рекламой компании, и действительно складывается впечатление, что, ну, как и во многих развивающихся странах, когда работает такая большая компания, фактически она управляет всем, что там происходит.
Но тогда получается, что компания Shell, которая, дочерней которой является компания Сахалин Энерджи, в общем, в мире имеет вполне приличный имидж и ведет себя прилично. Или же нет, Игорь Беляцкий?
Насколько я знаю, не имеет приличного имиджа в последнее время. И, по-моему, акции даже основных акционеров упали. Я имею в виду акции Сахалин Энерджи, тех, кто держит акции, это Shell, Mitsui и Mitsubishi. И показательная история с Европейским банком реконструкции и развития, о которой говорил Игорь, уже на протяжении нескольких лет Европейский банк решает, давать или не давать кредит. Причем эта сумма кредита достаточно мала по сравнению с теми затратами, которые предполагаются на развитие проекта «Сахалин-2». Там порядка 20 миллиардов долларов он оценивается сейчас, опять же, приблизительно. А речь шла о кредите где-то порядка, ну, может быть, 200 или 300 миллионов. Банк Европейский не называл точную цифру, они говорили там пару сотен миллионов. И то это решение постоянно откладывается, постоянные консультации с общественными организациями, постоянные консультации внутри, между директорами Европейского банка реконструкции и развития. И решение откладывается, 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 потому что сделать такой шаг и дать кредит на этот проект означает подтвердить его экологическую состоятельность, чего абсолютно невозможно сделать в настоящих условиях, в настоящее время. Поэтому Европейский банк реконструкции и развития, который своей репутацией, я надеюсь, дорожит, он не решается дать добро на этот кредит. И что самое интересное, тем не менее, я помню несколько лет назад на годовом совещании директоров один из высокопоставленных представителей банка, он сказал: «Я был бы рад сказать, что экологические проблемы являются для нас приоритетными в решении о предоставлении кредита на этот проект. Но основные – это финансовые и экономические соображения».
Спасибо. И я прошу прощения у наших слушателей. Николай Владимирович из Санкт-Петербурга, пожалуйста, только коротко, у нас уже завершение программы.
Вред нанесен не только Сахалину, не только России. Вред нанесен экологическому балансу, экологической системе нашей планеты, нашему общему дому. В связи с этим вопрос. Существуют ли международные организации, способные привлечь к суду данную компанию и вообще другие компании, нарушающие экологический баланс, и заставить ее в судебном порядке возместить ущерб и уплатить штраф?
Спасибо, Николай Владимирович. И Валерий Аркадьевич из Королева. Тоже коротко.
Добрый день. Я как налогоплательщик, и таких миллионы, считаю, что, во-первых, надо арестовать все деньги Шелла и расстрелять наших, просто и все, которые подписывали эти документы.
Очень кардинальное решение, но, судя по всему, многие могут под ним подписаться. И если уже говорить серьезно, то с такой строки в бюджете Российской Федерации, как мне кажется, как рекультивация территории после деятельности Сахалин Энерджи на территории острова Сахалин, нет. А понятно, что бюджетное финансирование происходит исключительно, если есть строка в бюджете. Вот в связи с этим, что будет с Сахалином? Игорь Честин.
Значит, в первую очередь сейчас будет оценен ущерб, и компании будет предъявлен иск. Я думаю, что компания его вынуждена будет заплатить, после чего те средства, которые будут предъявлены по иску, значительная их часть пойдет на лесхозы, те лесхозы российские, которые есть на Сахалине, для того, чтобы лесхозы профессионально провели рекультивацию тех земель, где это возможно. К сожалению, есть ущерб, который уже невосполним, это залив Анива, и там остается только ждать, пока природа сама себя исправит.
Что касается привлечения к суду, то компания была привлечена к суду, и было несколько исков подано против нее, и природоохранные организации вели эти иски через юридические центры «Эко-Юрис», «Родник». Но, вы знаете, до сих пор решение в пользу природоохранных организаций, в пользу наших исков не было принято. Я боюсь, что это такая практика, сложившаяся, которую надо менять, но пока она еще существует в России.
Но будем надеяться, что то внимание, которое будет сейчас уделяться проекту «Сахалин-2» в связи с визитом Олега Митваля на остров и в связи с тем, что российские власти наконец обратили внимание на безобразие, творящееся вокруг этого проекта, все-таки позволит решить эту проблему. А я сообщаю нашим слушателям, что сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема передачи «Античность и современность». Гости – ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук Нина Брагинская, профессор кафедры классической филологии того же университета Андрей Росиус, доцент кафедры античной культуры РГГУ Борис Никольский. Так что оставайтесь на волнах Радио Свобода. А мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня гостями Радио Свобода были директор Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин и руководитель пресс-службы российского представительства Международного фонда защиты животных Игорь Беляцкий. И говорили мы о защите животных и о том, насколько России необходим закон о защите животных от жестокого обращения. Продюсер Наталья Флоринская, вела программу Марина Катас. Всего вам доброго.
Суд признает вас виновным в преступлениях против человечности. Где стабильность, о которой они говорили? Вместо нее жуткий скандал.
По некоторым данным, журналистка была зарублена топором.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Их интерес привлекали прежде всего сведения, касающиеся обороны Грузии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 100.